Трансмировое радио при поддержке Российского отделения Международной ассоциации тюремного служения представляет авторский проект Александры Никольской «Вернуть потерянное имя».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире программа «Вернуть потерянное имя». С вами Александра Никольская. 10 лет я занимаюсь тюремным служением и делаю вывод, что природой многих преступлений является проявление насилия. Сегодня я хочу поговорить на эту тему с гостями нашей передачи. Во всем мире насилие ежегодно становится причиной смерти огромного количества людей. На каждую насильственную смерть приходится десятки случаев госпитализации, сотни выездов служб неотложной помощи и тысячи визитов к врачам. Помимо этого, насилие часто влечет за собой пожизненные последствия для физического и психического здоровья пострадавших и их взаимодействия с другими людьми. Сегодня я пригласила в студию для обсуждения этой темы священнослужителя доктора богословия Ольгу Голикову. Ольга Дмитриевна, я выписала фразу, которая мне запала в душу. Карл Людвиг Бёрне, немецкий публицист и писатель, сказал: «Всякое насилие есть яд для души». Я представила себе душу, которая заливается чем-то черным и ужасным, липким, трудно выводимым из организма.
Я думаю, что яд прежде всего для того, кто его совершает, а потом для того, кому оказывается это насилие или против кого оно совершается. На моей практике мне приходилось не один раз, а много раз общаться с людьми, которые были подвержены насилию, либо которые его сами осуществляли. Это уже люди, которые захотели перемен. Либо свидетельства, которые мне приходилось слышать из различных программ, где также была исповедь насильников, одного в том числе, который оказался уже под смертным приговором. Его последнее слово, которое он обращал к родителям, к тем, кого он когда-то подверг насилию, как осознание и понимание, и, может быть, к этому мы вернемся чуть позже, но мне пришлось увидеть и услышать подобного рода вещи не от одного человека. И поэтому я могу сделать некоторое резюме или вывод из того, что мне приходилось слышать. Часто те, которые подверглись насилию, потом сами становятся насильниками.
Несколько лет тому назад я хотела снять фильм о насильниках. И слава богу, что это не случилось. Мое отношение сейчас к этой теме, оно очень сильно изменилось. Я собирала материал и, к своему удивлению, была поражена, сколько людей подвергались насилию. Я услышала много историй от взрослых женщин, от мужчин, от дочерей и матерей, от мальчиков, уже выросших. Как много насилия. Просто о нем почему-то не рассказывается. Люди или стесняются, или стыдятся. Фильм я не сняла. Материал собрала и отложила, понимая, что природой было насилие.
Действительно, так одна из причин, которая побуждает этому продолжать иметь место, это само насилие для человека, который раньше оказался жертвой. Но это не единственный путь. Не только жертвы потом становятся насильниками, и, слава богу, не все жертвы становятся насильниками. Кто-то смог пройти через глубокое прощение и восстановиться как личность, и теперь помогает другим. Кто-то на сегодняшний день продолжает бороться с болью, которая есть внутри, и действительно стесняется доставать это из своего сердца и кому-то открывать. Буквально недавно я была в другой стране, в другом городе, и встречалась с людьми, уже христианами, которые эмигрировали. И оказалась огромная боль у одной женщины, молодой женщины, у которой уже есть дети, у нее достаточно хорошая семья, по крайней мере, внешне это так видится. Но когда мы с ней стали общаться, и я обнаружила, что там есть духовные, очень глубокие проблемы, я задала вопрос. У меня есть предположение, что это за причина, но лучше, чтобы ты могла сама сказать. Она сказала: я не могу это раскрыть. Я говорю: почему? Мне стыдно. А в чем стыд? Ты думаешь, что ты такая плохая, что с тобой произошло то или другое? Она стала вспоминать ситуации, говорит: нет, но мне почему-то стыдно. Я говорю: ты знаешь, когда есть обман, этот обман свой стыд и свою проблему перекладывает на жертву. И ты сейчас ощущаешь этот стыд как жертва. На самом деле ты дальше продолжаешь ходить в боли, ты дальше не можешь выйти из проблемы теперь уже страха, теперь уже неполноценности, которая загнала тебя в угол, и ты не можешь быть полноценной женой, полноценной матерью внутри себя. Ты себя не принимаешь, и поэтому тебе никак не реализоваться теперь уже в полноте вокруг. Она просто рыдала, когда я говорила эти слова. Я сказала, что сейчас я здесь тебя вижу первый раз и, может быть, уже никогда не увижу. Это уникальный случай для тебя как возможность раскрыть эту боль. И когда я уеду, может быть, мы с тобой вообще не встретимся, но ты уже будешь свободной. И ты освободишься от этой боли, простив тех, кто причинил тебе ее. Она рассказала о тех насилиях и о том, как странно вели себя взрослые люди, которые, казалось бы, должны были ее защитить, а наоборот ее бросали под танки. И родные, кому она доверяла, делали это. И поэтому в данном случае мне даже комментировать вот это событие было очень сложно, но и не надо было мне это делать. Важно было человеку раскрыть ситуацию и простить. Как бы это ни было больно и как бы это ни было давно, но это надо обязательно сделать, потому что тот, кто обижается или долго носит обиду, тот яд пускает в себя. Это не из-за того, что он производит яд, а он пускает в себя, и значит, он его заражает. Соответственно, он его отравляет настолько, что жизнь потом не мила. И у меня на глазах эта девушка расцвела. Просто у нее вышел этот нарыв, вышла эта боль, но она потом стала совершенно по-другому. И славить Бога, и отношения, которые она потом выражала, глядя в глаза, это были уже другие глаза, они смотрели с другим светом. Это было приятно видеть.
Мы говорим сейчас о жертвах?
Не только.
Хочется вернуться к тому случаю, о котором вы начали рассказывать, о свидетельстве человека, который был обречен на смертную казнь. И что он говорил в этом свидетельстве? Мне интересно, он оправдывался, каялся?
Он кричал «сос» родителям. С одной стороны, это было покаяние. С другой стороны, он совершенно четко понимал, что то, что он натворил, здравый разум вместить не может. И поэтому он говорил: «Вам будет очень трудно меня простить, и, наверное, я даже не жду этого прощения». Потому что на его счету было не один десяток жертв, не только с насилием, с убийством. Поэтому здесь, в общем-то, это был действительно такой крайний случай. Его как рецидивиста, когда уже поймали, и он рассказал одному из педагогов, христианских педагогов, которого он пригласил на эту исповедь, и как последнее желание смертника ему позволили это сделать. И приехал педагог, психолог, христианин, пастор Добсон, и он ему изливал свое сердце. Что он сказал? «Я рос в христианской семье. Я слышал о ценностях. Да, я сам не переживал ничего того, о чем говорили родители. Я просто слышал об этом в теории. И мне казалось, что это все ограничивает меня в моих возможностях. И в школе, где я имел друзей, как и все в подростковом возрасте, то мы стали увлекаться порнографией. Это были просто журналы, это были какие-то, может быть, тогда уже фильмы. Тогда еще не было то, что мы сейчас имеем, гаджеты в таком количестве. Поэтому они где-то собирались, кучковались, покупали какие-то журналы. По крайней мере, он рассказывал это так. Однажды, говорит, купил журнал, просматривал его, и вдруг я почувствовал, что я стал не один, в меня кто-то вселился. И этот кто-то стал мне диктовать, что я должен делать. Причем не сразу. Сначала, говорит, мне просто было как-то неприятно и неуютно. Что-то со мной произошло, я не мог понять, что, и не знал, как теперь контролировать ситуацию. Но вскоре он стал мне диктовать, что делать. Я стал видеть ужасные картины насилия, которые перед моими глазами постоянно вставали. И эти были картины, связанные с извращением, связанные с жестокими какими-то вещами. Для меня это было настолько неестественно, это не моя натура, мне было это все противно и неприятно. Но из-за того, что меня это сопровождало из ночи в ночь, я не находил себе места, где, когда оставался один, потому что это постоянно было передо мной и во мне звучало, до тех пор, пока я просто устал от этого убегать. И я пошел и совершил то, что я видел, потому что меня постоянно на это толкали изнутри. Когда я это совершил, произошла следующая проблема. На меня навалилось чувство вины. Я убил человека, я насиловал личность. И это стало таким огромным грузом и бременем на мне, что я, говорит, не знал опять, куда деться. Прошло несколько дней в этом состоянии, и вскоре вернулось первое состояние, когда опять эти картины стали передо мной вставать. Я не знал, куда бежать, я не знал, к кому обратиться за помощью. И поэтому я думал, что я справлюсь сам. И в конечном итоге, когда это зашло уже слишком далеко, я понял, что я никогда это никому не смогу сказать, а сам как-то буду с этим справляться. И если я для окружающих был очень нормальным, спокойным и добрым человеком, то когда эта природа во мне поднималась, я был зверем, и я ничего не мог изменить. И в конечном итоге, когда он уже попал в тюрьму, когда его уже поймали после определенного количества жертв, я даже сейчас не помню то страшное число, и он там покаялся по-настоящему, там приходили пасторы в тюрьму, и он там мог на самом деле уже излить то, что он таил в своем сердце столько лет, никому не раскрывая. В конечном итоге, когда он покаялся, когда он почувствовал себя прощенным, он попросил еще вот Добсона приехать к нему, чтобы передать ему эту боль своего сердца, и крик его был к родителям: «Родители, обращайте внимание, что смотрят дети». Это очень небезобидное состояние, когда думаешь, что это картинки, в том числе порнографические, они безобидны. На самом деле это то, что является пищей для души и превращает душу в животное.
В эфире программа «Вернуть потерянное имя». С нами была гость, священнослужитель, доктор богословия Ольга Голикова. Непростую тему насилия мы продолжаем обсуждать с руководителем тюремного служения, пастором Александром Халименко. Здравствуйте, Александр Сергеевич. Как вы считаете, что является природой этого явления?
Любое насилие – это месть. Человека обидели, унизили, оскорбили, да? А выхода этому нет. Даже в семье. Постоянное вот такой прессинг, да, давление – на личность человека, на его самость, на его право, да, что-то, может быть, сказать, сделать или даже ошибиться. И когда вот эта, скажем, отрицательная энергия накапливается в человеке, он начинает мстить. И начинает мстить при любой возможности. Более слабому, да, но сильному трудно мстить, но можно ведь и сильному, да, есть для этого, к сожалению, разные средства. Из-за того, как ему было больно, как ему было невыносимо тяжело, он как будто бы получает удовлетворение от того, что другому человеку больно так же, как ему. И даже может человек не иметь никакого отношения к его боли и к тому, где он пережил вот эти болевые ощущения, но ему нужен выход. Ему нужен, понимаете, чтобы из него это вышло. Почему церковь часто призывает и к исповеданию, к открытому признанию своих грехов? Потому что есть выход признаться, проговорить то, что у тебя болит. Ведь даже есть еще одно средство. Если хочешь узнать, прав ли ты, проговори это. Когда начнешь проговаривать, то услышишь свои ошибки.
Захотят ли, ну, допустим, осужденные свои слабые места показывать?
Я сказал, исповедоваться Богу. Господь говорит: войди в комнату твою, закрой дверь за собой и помолись Отцу в тайне. Нету такой комнаты, нет такого места, помолись внутри себя. Это и будет твоя тайная комната. Но когда мы открыто признаем, и бывает свои гадости, перед Богом я говорю о том, что человек может открыться Богу. Бывает людям открываться даже в некоторых случаях вредно, а мы говорим про отношения с Богом. Если исповедуем грехи свои, то Он, будучи верен и праведен, простит нам. То есть прощение означает сделать проще, выпрямить. Что? То, что искривилось в моей душе, то, что стало неровным, грубым, шероховатым, и очистит от всякой неправды. Но в то же время, а куда деваются эти грехи? А куда они деваются? А Господи сказано, Он взял наши немощи, понес наши болезни. И наша задача, сказано, что все свои заботы возложите на Него. Вот возлагать на Него – это наша ответственность. А то, что Он взял и понес грех всего мира. Прошлое, настоящее, будущее. Но наша задача, живущих в 21 веке, когда мы открываем свои ошибки, промахи, погрешности, проблемы свои перед Богом, исповедуем то, что мы не смогли, не сумели, не достигли. Но это не для того, чтобы признать свою слабость. Но даже если мы и признаем свою слабость не перед человеком, а перед Богом, для того, чтобы получить силу, нужно признать, что тебе нужна сила. Знаете, как вот бывает в банке, чтобы взять кредит, нужно тебе доказать банку, что тебе деньги не нужны, да? А здесь наоборот. Человек должен понять, что ему нужна помощь. Почему блаженны нищий духом? Потому что нищий ни с чем. Ему нужна постоянно помощь, поддержка, понимание. Мы говорим про отношения человека и Бога.
Согласитесь ли вы, что должна существовать программа ненасилия по отношению к насильникам?
Дело-то в том, что априори злом не истребить зло. И поэтому в послании к римлянам, 12 главе, 21 текстом сказано: «Не будь побежден злом, но побеждай зло добром».
Напоминаю, гостем нашей программы сегодня был пастор, руководитель тюремного служения Александр Халименко. Продолжит нашу программу авторская песня «Исповедь сына» в исполнении осужденного, который провел в местах лишения свободы более 30 лет. Михаил Колчин, лауреат всероссийского конкурса песни «Среди осужденных», «Калина красная». Наказание он отбывает в Вологодской области.
Помолись за меня, сын милый, нас пленила разлуки нить. Мне дойти не хватает силы, о судьбы за себя просить. В старом храме затеплить свечку, пусть заплачет горячий воск, сразу станет немного легче от ее непритворных слез. Встань тихонько у аналоя, слушай небо и не дыши. Разгорится в твоих ладонях огонек вам моей души. Затрепещет, забьется птицей, не спугни ее, мой родной. Не спеши обо мне молиться, просто так в тишине постой. Я молюсь о тебе, мой милый, чтобы сердце о сердце нить. Ты ведь тоже, конечно, тоже греешь душу теплом молитв. Так же просишь хоть каплю ласки у погрязшей в грехах земли. Так же искренне веришь в сказки, ищешь чудо и ждешь любви. Что тебе пожелать, мой хороший сын любимый? Скажи, как быть? Мне ведь тоже ты веришь тоже, не впервой за тебя молить. Еще за того, кто верил, где-то там полусотни верст, моя душа в ладонях греет, пламя нежности, теплый воск. Господи, прости мою душу грешную.
В местах лишения свободы отбывает наказание сотни тысяч людей. Но, как говорится, сидит один, сидит вся семья. По моему мнению, сложившемуся за годы моего тюремного служения, все эти люди нуждаются в помощи и молитвенной поддержке, дабы не размножалось зло, посеянное однажды и давшее уродливые плоды. О молитвенной поддержке за близких людей сегодня я хотела бы поговорить со своим собеседником, руководитель молитвенного служения, автор книг «Результативная молитва» Татьяна Ступа. Здравствуйте, Татьяна Николаевна.
Здравствуйте.
Сегодня мне хотелось бы вас попросить, выслушав пожелания наших радиослушателей и осужденных ребят, с которыми я работаю, поговорить о молитве за близких. Мы говорили о том, как надо молиться за пострадавших, за себя.
Прощение.
О прощении. О близких, которые вместе с осужденным несут этот тяжелый груз. Мать, жена, дети. Как молиться о близких и о чем лучше всего для того, чтобы они тоже проходили этот путь не так тяжело?
Во-первых, когда мы молимся за других, мы очень хорошие дела делаем. Мы покрываем друг друга любовью. Когда молитва за других – это покрытие.
Покрытие – это защита?
Да, защита. И это уже дает какую-то уверенность и безопасность. У меня еще жива мама, ей 85 лет. Это глубоко верующий человек. Да. Это такое благословение, скажу вам. И она такой молящийся человек. У нас в семье 7 детей. Мы по-разному себя чувствуем, ведем и по-разному жизнь устроена. Но любит она у нас очень сильно каждого в отдельности. Ее молитва, она просто становится для нас такой силой. Я вот с Украины. И она живет сейчас на Украине. Я живу в Санкт-Петербурге. Но ее присутствие, ее молитва, она настолько мне помогает здесь осуществлять свою жизнь.
Вы это чувствуете?
Очень сильно. Очень сильно. Я не знаю, как будет, когда ее не будет. Мне еще нету этого опыта. Но я знаю людей, которые потеряли своих родителей, например. Они молились за своих детей, и потом они ушли в иной мир. Так вот, эти люди свидетельствуют и рассказывают, что стало очень тяжко. Поэтому вот с этой же стороны молиться друг за друга – это огромная помощь, прохождение, я бы так сказала, того или иного трудного участка жизни. В данном случае вот люди, которые находятся в заключении. Это поможет справиться с депрессией. Это поможет справиться с безысходностью. Бог как бы через молитву будет восполнять нужды, восполнять внутренний мир, недостающийся через то, что лишённый общения, и та боль, которая была принесена через это. Поэтому как молиться? А что на сердце у тебя? Молитва исходит из сердца. Мы призываем и мир. Мы призываем и утешение, мы призываем и здоровье, мы призываем и обеспечение. Молитва, она все в себя впитывает. Все сферы жизни, которые есть у человека, они нуждаются вот как бы в восполнении. И через то, что вот я сижу в тюрьме, я не могу работать, я не могу обеспечивать свою семью. Так молись, если ты понял, что то Бог тот, который отвечает на нужды, и Он благой, и Он слышит тебя. Если ты уже уверился в этих вещах, так и обращайся к Нему, к Богу.
И как можно чаще.
И как можно чаще, и серьезно. Веря в то, что не можешь сейчас сделать ты, сделает Он по молитве веры, по молитве твоей, которую ты приносишь ему, вот эти ситуации своей семьи. У меня там дети, у меня жена. Им надо идти в школу, им надо получать образование, им надо кормиться, им надо питаться, им надо одеваться. Боже, я сейчас как человек лишён этой возможности участвовать в их жизни, исполнять свое предназначение по отношению к этим людям. Будь им отцом сейчас. Будь им обеспечителем, будь тем помогающим, который создает атмосферу любви в их жизни, чтобы им легче было переносить это время без меня.
Кроме осужденных мужчин, у нас немало осужденных женщин в стране. И очень часто у мам дети остаются без присмотра. Хорошо, если родственники забрали ребенка или детей к себе и продолжают их воспитывать и за ними ухаживать. Но бывают случаи, когда ребенок определен до ребенка, в детский дом. И, конечно, материнское сердце разрывается от боли, отчаяния, что там с ним происходит, от чувства вины. Какой должна быть материнская молитва в этот момент о ребенке?
Самой-самой горячей молитвой. Вот как раз здесь молитва матери, если она осознает эти вещи, и она будет молиться за своего ребенка, который действительно вот на самотек как бы оставлен, ну, без той защиты, которую нужно ребенку, помощи, поддержки, материнской любви. И молясь за ребенка, Бог сохранит его. Бог поможет этому ребенку по молитве ее. Он сделает лучшим образом, более-менее. Так как она через молитву дает право действовать Богу в жизни этого человечка маленького, да, лучшим образом, на насколько там Бог будет стараться изо всех сил упростить, устроить и защитить этого ребенка от зла, Особенно, чтобы его душа не ожесточилась, чтобы он не чувствовал себя оставленным. И Бог будет давать им эти чувствования ребенку, что он все равно не брошенный, у него будет надежда. Поэтому мама, которая сидит, лишена свободы и лишена вот этой возможности быть в прямом смысле мамой сейчас, это лучший способ сохранить ребенка, это молиться за него.
Программа «Вернуть потерянное имя» подошла к концу. Мне хочется пожелать нашим радиослушателям как можно больше тепла, заботы и любви. Дарить окружающим нас людям, даже совершенно незнакомым. Уверена, что посеянные добрые семена дадут замечательные плоды. И подаренная случайно кому-то простая улыбка и доброе слово остановит однажды человека от совершения преступления. С вами была Александра Никольская и программа «Вернуть потерянное имя».
Нежность отца, дыхание небес, душу мою оживи. Растает, как воск, сердце мое в пламени Божьей любви. К небу поднимутся руки, жертву прими от меня, сердце наполни любовью, спасение мое у тебя. Thank you.
Трансмировое радио при поддержке Российского отделения Международной ассоциации тюремного служения представляет авторский проект Александры Никольской «Вернуть потерянное имя».